Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции. Как только вы ее увидели, смотрите вы онлайн или смотрите вы в записи, пожалуйста, поставьте лайк. И, как всегда, зайдите в описание к трансляции для того, чтобы подписаться на все телеграм-каналы, YouTube-канал нашего сегодняшнего гостя. С нами сегодня адвокат, политолог Борис Пастухов. И спасибо ему огромное за это. Вот лайк и за это тоже уже сразу можно поставить. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, в общем, еще и лайк отдельный за вредность нужно поставить в связи с тем, что, конечно же, все, Борис смотрел выступление Путина на форуме в
Читал,
Алтай,
читал.
читал,
Я не
читал.
смог. Я смотрел отдельные видео кусочки, но не смог целиком. Я вот извиняюсь.
Ну, вот я не настолько добродушная, потому что я сейчас-то попрошу показать несколько отрывков этого выступление Путина, но вообще Путин, с одной стороны, говорит о попытках гегемонии Запада, и при этом говорит о том, что этой гегемонии не видать Западу как своих ушей. Давайте посмотрим.
И какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи все-таки есть предел. Ну, российская сторона, аудитория знает, есть такое у нас в народе выражение: против лома нет приема, окромя другого лома. А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире всегда, он всегда появляется.
Вот, значит, какой-то лом, оказывается, появляется. Это он говорил про Запад, Запад, как они пытаются, значит, навязать свою трактовку международных отношений, а вот, значит, кроме другого лома нет приема. При этом всем он говорит, что у России будет на любой вот этот вот лом очень убедительный ответ. Тоже давайте посмотрим.
Россия не заставит, ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответная угроза кажется, мягко говоря, очень убедительным, будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно просто, не нужно и просто абсурдно. Оно уводит от реальных проблем и вызовов. И общество все равно рано или поздно спросят со своих руководителей за то, что их надежды, чаяния и потребности – этими элитами их стран игнорируются. Но если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят, вольному воля.
Ну и дальше он говорит о том, что разговор о возможном нападении России на НАТО – это чушь, говорит, что правящие элиты Европы продолжают нагнетать истерию, а им надо успокоиться и заняться своими делами. По-моему, это какая-то каша из всего, вообще каша из всех предыдущих каких-то заявлений, из всего, что мы уже слышали. Вообще зачем вот это вот все, ничего нового, кажется, там и нету.
Ну, во-первых, есть такая рубрика в некоторых передачах «Лучшее из». Ну и понятно, что если администрация нашла какие-то работающие для них образы, например, образ Путина, как это в нарезке для YouTube Shorts сделать, или что там ВКонтакте, что там сейчас смотрят, Путин жестко высказался о Западе. Ну, вот для этого оно сделано под такой формат, короткими. Я вот почему смотрю это нарезки в Телеграме, потому что читаешь на кусочек, под него есть кусочек видеоряда, и почти ни один из тезисов Путина не выходит за пределы там 15-30 секунд, которые можно выложить в соцсети. Очень удобно, очень готово все сделано. Вот мы знаем, что Путин прославился там, мочить в сортире. Ну вот, значит, надо с таким же выражением лица прочесть про против лома нет приема. И дальше это, безусловно, можно в агитку вставлять. В общем, все, что я могу сказать, что я желаю вам и всему каналу, чтобы ваши гости тоже говорили идеальный 30-секундный ролик. Я вот не могу, при всем моем желании. Тогда вы тоже сможете нарезать и повышать популярность. У Путина есть команда, которая работает заранее хорошо на это. Он молодец. Вот можете нарезать, что я сказал, что Путин молодец. Тоже вполне сойдет. В остальном, ну, там есть, конечно, ощущение, что какие-то из отрывков взяли из другого доклада. Вот там, где про то, что элиты могут сколько угодно отвлекать свой народ, но рано или поздно он задастся глубинными вопросами. Ну, мне кажется, это из другого доклада попало, где были риски остановки войны в России для Путина. Вот там страничка затесалась, и он рассказывает, что надо отвлекать народ, потому что иначе рано или поздно народ вспомнит. Ну, в общем, не поспоришь с ним. А так, ну, что еще он может сказать? Общее, на мой взгляд, тон этой истории, кроме обиженных частей про то, как нас в НАТО не взяли, это история, как бы это сказать так, чтобы цензурно было. Нас ломом, а мы крепчаем. Ну, вот, собственно, вся эта история о том, как санкциями обложили, с нами воюют, но вы только посмотрите, у нас все лучше. Ну, мой жизненный опыт, что если ты должен выйти и рассказывать о том, как у тебя все хорошо, публично на пресс-конференции очередной, то, в общем, наверное, у тебя что-то нехорошо. Ну, потому что это, кстати, касается не только Путина. Когда Трамп выходит и рассказывает, как у него все потрясающе, как он выиграл выборы в 75-й раз, там, другу Эрдогану, другу Путину и немножко Зеленскому, то это ведь тоже история о том, что очень грустно, что выборы не выиграл, и надо закрепить. Ну, вот и Путин рассказывает о том, как в России все прекрасно, как мы сильнее всех, тоже надо закрепить.
А вот цитирую Аббаса Галямова, на который написал, только что реагируя на происходящее, написал: «Я вру, следовательно, я существую. Отрицание реальности в исполнении Путина приобрело уже какой-то совсем яростный характер». Ну, вот вы как раз упомянули про эту историю с НАТО, со вступлением в НАТО. Это же страшные злодеи, ужасные вообще богомерзкие европейцы и американцы тоже. Ну, правда, единственное, как Путин сказал, значит, что если был Трамп президентом, все-таки, оказывается, не было бы войны. Ну, собственно, можно предположить, что если бы Трамп был бы президентом, не было бы, значит, войны с Украиной. Но, в общем, а если Путина не было, то точно не было бы. Но при этом он все-таки рассказывает про то, что, значит, Россия хотела вступить в НАТО, и он даже выражал желание вступить в НАТО. Зачем вообще присоединяться к этой зловредной Европе, которая, как он говорит, столетия назад придумала себе врага Россию? Можем тоже это посмотреть, этот отрывок.
Позволю себе здесь небольшое историческое отступление. Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР, это было сделано тогда, а второй раз в ходе визита президента США Клинтона в Москву, я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза...
И зачем, получается, присоединяться к этой зловредной Европе? Вот сейчас вот это меня удивило, зачем об этом сейчас говорить?
Ну, слушайте, я честно скажу, во-первых, ну, это логично все-таки рассказывать о том, что мы пытались развалить НАТО изнутри, ну, вступив в него. Вообще, давайте будем честными, многое из того, что он говорит, не является абсурдным само по себе. Проблема же в том, что он в этих 30-секундных своих клипах все, что находится за их пределами, вычеркивает. То есть, можно ли сказать, что НАТО злая организация, не взяла Россию, и теперь Россия противостоит? Но, в принципе, можно. Надо понимать, что НАТО действительно было создано для сдерживания Советского Блока, и действительно, вот мы пошли и нас не пустили. Там можно добавить к этому контекста. Начать говорить, например, что обе эти вступления находятся в одном процессе, другое сразу после провала нашего собственного блока. То есть, все-таки страны Варшавского договора, они существовали не просто так, и блок у нас был свой. И мы от блокового противостояния ушли примерно настолько же добровольно, как российские войска из-под Киева. То есть блок развалился, мы остались без него, и теперь мы внеблоковые. Более того, что мы больше всего пытаемся сделать, мы пытаемся блок обратно построить. Мы там с Белоруссией пытаемся построить что-то, специально это окончание выбираю, потому что именно так оно воспринимается в Кремле. Мы Евразийский союз строим, какие-то там у нас базы в Армении, теперь мы пытаемся БРИКС строить, но хоть чего-нибудь, чтобы тоже сделать блок. Поэтому контекст всегда важен, контекст Путин исключает. Это же, в общем, касается ведь и других вещей. То есть пытаются ли страны Европы отвлечь внимание от своих проблем общим врагом? Ну, технически, да. Разговоры о том, что у нас общий враг, и нам нужно отвлечься от наших внутренних проблем и сфокусироваться на противостоянии врагу, ведутся. Другой вопрос, что, как говорят в ADC, есть две большие разницы. Придумать себе врага, чтобы на него отвлечься, и увидеть у себя врага и на него отвлечься. Тут есть это важная грань, и Европа вполне себе увидела этого врага, и мы даже знаем, благодаря кому. Ну, поэтому да, а по отдельности многие эти тезисы, в принципе, бьются. Проблема, когда их навязываешь на одну ниточку, получается такая, да, действительно, абсурдистская картина мира.
Ну, еще больше абсурдности как-то добавляют некие вставки, тоже, вероятно, для тех самых 30-секундных роликов или даже 15-секундных роликов, где Путин говорит, что, значит, он не ощущает себя Александром Первым, потому что Александр Первый был императором, а он президент, избранный народом на определенный срок. Но хотелось бы уточнить, вот какой это срок, да еще и Пушкина цитирует. Вот как-то мне очень жаль, что он еще и Пушкина приплел к всем своим вот этим вот заявлениям.
Я не знаю, будет ролик сейчас или нет?
Нет, наоборот.
Я
Нет,
замолчал сейчас про ролик.
давайте
Да,
пропустим
нет, если
этот.
честно, про Александра Первого, извините, не могу пройти мимо. Древний совершенно анекдот. Я по-другому не могу реагировать на это. Когда приходит мальчик в советской школе домой и говорит: «Мама, кто такой был Карл Маркс?» Говорит: «Ну, понимаешь, там, Петя, Карл Маркс – это такой экономист». «О, – говорит Петя, – как наш папа?» Говорит: «Нет, наш папа старший экономист». Так и тут. Вы чувствуете свое родство с Александром Первым? Ну что вы, Александр Первый просто родился императором, а меня народ избрал. Он старший экономист, его народ выбрал на определенный срок. Тут же главное не то, что срок определенный, а то, что выбран. Он не просто Богом помазанный, он еще и выбранный. Вот Александра никто не выбирал. У него не было такого мандата. Так что вполне.
Ну, действительно, получается, что он избранный, народом избранный, все здесь в порядке. А я не могу пройти мимо Пушкина Александра Сергеевича, которого вот тоже он что-то не оставляет в покое и что-то все время цитирует. Но, конечно, не могу не раскрыть секрет, что мы с вами обсуждали, и вы и про Пушкина вспомнили тоже анекдот, если можно, теперь уже в эфире.
Но это древнее, тоже, мне кажется, сейчас все наши зрители его знают, про то, как при праздновании какого-то очередного пушкинского юбилея во времена Сталина памятник выбирали. И сначала принесли проект памятника, где Сталин читает Пушкина, и было сказано, что это резолюция была поставлена, что это исторически верно, но политически неверно. Потом принесли вторую версию, где уже Пушкин читает Сталина, так стоит на постаменте, и рецензия была, что это политически верно, но исторически неверно, а в итоге поставили исторически верно и политически верно памятник, где стоял Сталин и читал томик Сталина. Ну, мы, безусловно, идем в эту сторону, тут не поспоришь, но, в общем, а с чем еще ассоциироваться Путину, если вот, если не наше все, то кто? Нет, опять же, здесь все понятно, все правильно. Было бы странно, если бы Путин цитировал Пелевина, хотя,
Ну,
наверное,
Прилепина мог бы.
лучше Шару Сорокина, но.
Да, тогда, ну да, здесь так, да, согласна, что. Но это вот вся, вообще все это выступление, вся эта речь, все там происходящее, вот я не понимаю в целом. Весь этот театр, по-другому это не назвать, даже хотя я, мне кажется, оскорбляю театр, называя это театром. Но на
Там
кого?
сейчас много желающих сходить в театр, не переживайте.
Но на кого это все направлено-то? Потому что мы это все уже слышали. Ну, хорошо, Трамп еще раз услышал, что он молодец. Для
Ну, не
чего?
совсем. Молодец, но если там про тигра тоже было, который бумажный тигр, там он тоже получил свое. Пусть идет, проверяет. Ну, проверю сейчас, конечно. Слушайте, ну, во-первых, нужно что-то говорить. Давайте честно, мы
А
выступаем.
зачем? Зачем что-то говорить?
Ну,
Все
для нас,
просто...
для нас. Мы сейчас некрасиво поступаем. Когда он исчез и 1,5-2 года не проводил пресс-конференции, мы же сидели и обсуждали, что Путин исчез и не проводит пресс-конференции. Теперь он проводит пресс-конференции, нам опять не нравится. Этим поуехавшим все время что-то не нравится. Поэтому, ну, для нас он и сделал. Ну, вот теперь он бодр. Он не появляется на публике, Путин болеет. Он появляется на публике, Путин болеет головой. Очень тяжелый выбор у человека. Нет, но если серьезно, то иллюзия нормальности создается какая-то. Эти самые клипы по 15-30 секунд, это очень важно. Есть что показывать, есть что обсуждать. Машина должна это потреблять. Более того, в стране очень сильная нехватка хороших, острых речей. Я когда натыкаюсь на речи пропагандистов, меня больше всего поражает полное отсутствие искры. Но ведь я человек очень циничный, и у меня всегда есть какое-то желание сделать вещи качественнее. Ну, то есть, даже, в общем, неважно, какие. Я выбираю, какие при реализации, но желание возникает всегда. И даже самые яркие люди, типа Соловьева, они эти тексты про то, что душить этих там гадин, убивать, сажать, они это без искры делают. Это все равно не вытягивается. И вот у меня вчера был коротенький эфир на Радио Свобода, и передо мной шел репортаж про юнармию. И я как-то тему юнармии не очень интересовался, честно скажу. А тут, поскольку я сидел и слушал, у меня выбора не было, я увидел выступление. Там выступает там, какой-то главный, не главный, не знаю, кто у них. Сидит такой человек. Я хотел его обидеть, славе его комплекции, но, скажем, ради честности, моей комплекции. А сейчас моя комплекция такой тоже. Я просто не претендую на то, что я юный армеец, а он, видимо, претендует. Поэтому это тонкая разница между нами. Или толстая. И вот он сидит и читает текст о том, как важна юнармия. Я сейчас текст не повторю, но звучит первое так. И в этих условиях мы все должны понимать, что юная армия – это передовой отряд, который первым столкнется. Ну, где искра? Искры не хватает. За искру отвечает Путин. У Путина, конечно, уже не искра, но у него хотя бы вот лом, нет приема, уверенность в голосе. На фюрера не тянет, но старается. Хотя бы старается.
Ой, ну оставим тогда эти все старания в стороне, оставим старания. И все-таки такая тема, особенно учитывая, что сегодня Йом-Кипур, судный день, один из главных дней для иудеев, для всех правоверных. И сегодня произошел теракт у синагоги в Манчестере, два человека убиты. Вот это на севере Англии произошло. И, собственно, сейчас кажется, что это все вписывается очень в такую волну антисемитизма в целом и вообще в нападении на иудеев по всему миру. И насколько европейское общество вообще реагирует на эту новую волну антисемитского насилия в Европе?
Ну, во-первых, надо сказать, что для начала сказать, что теракт в итоге, как бы это ни прозвучало, получился существенно менее большим, чем вообще мог бы быть. И слава богу, потому что при всем при том, у синагоги была охрана, и были какие-то бойкие посетители, которые не пустили террориста внутрь. А полиция, которая успела приехать за 7 минут, то есть с момента звонка о происшествии, через 7 минут была полиция, которая застрелила его насмерть, он третий погибший. А судя по всему, то есть у него точно был пояс шахеда, непонятно, был ли это настоящий пояс или муляж, Но, по крайней мере, его не пустили внутрь, ему не дали взорвать этот поезд, так что, в принципе, теракт мог быть достаточно грандиозным по количеству жертв, если бы все пошло не так. Все отметить, что к этому готовились. У нас недалеко от дома есть замечательная синагога, у которой обычно стоит один скучающий охранник. Вот уже там 2 года там стоят два скучающих охранника, а последние недели там стоит четыре скучающих охранника. Поэтому явно все понимают. Но не напасешься. Не напасешься. А вообще, да, понятно, что волна антисемитизма довольно серьезная, хотя она носит сложный характер. То есть, ну, евреи, в общем, особо сильно никто не любит. Это нормальное состояние общества, к сожалению. Но нормально не значит, что это норма, в смысле, что так есть. Но при этом внутри самого общества есть некоторый пирог. Мы не знаем по количеству нападавшего, но фотографии, я не знаю, можно их показать или нет, фотографии есть. И судя по этим фотографиям, я позволю себе немножко такого это, racial profiling. Судя по всему, нападавший все-таки был арабского какого-то происхождения. Ну, просто выглядит он так. На британца он не очень похож. Этнического. Поэтому мы видим, естественно, что при высоком количестве мусульман в Европе это вполне добавляет себе агрессивной составляющей к вот этому самому антисемитизму. С другой стороны, надо понимать, что эта картина сложная, потому что среди тех, кто выходит на правые марши, в том же Лондоне, например, и приезжает из провинции, есть существенно большее количество людей, которые поддерживают Израиль. Нет большой любви к израильтянам, тем более нет большой любви к евреям. От того, что в их понимании враг у этой провинции и у Израиля общий, потому что никто особо не горит желанием брать на себя первую скрипку том, что преодолевать этот общий тренд на прием мигрантов с Ближнего Востока, сейчас не про Израиль речь. Но при этом много у кого накипело. И надо понимать, что состав общества в той же Англии очень сложный. Если Лондон – это абсолютно мигрантский город, и в хорошем, плохом смысле слова, но 40% населения Лондона – это люди, у которых родители, хотя бы один из родителей не родился в Великобритании. 40% – это много. Но пока, эта статистика несколько лет назад, я полагаю, что с тех пор стало больше. Ну, я здесь, в общем, вполне вписываюсь в эту чудесную статистику, сидя в Лондоне. То как только ты выезжаешь, ну, и Манчестер такой же, Бирмингем еще больше, но как только ты выезжаешь за пределы крупных городов, а все-таки большинство населения страны живет за пределами этих крупных городов, там резко меняется этнический состав. Меняется кардинально, там есть какое-то значимое количество индусов, исторически относительно значимое количество пакистанцев, которые тоже мусульмане, но там все сложнее, и практически несуществующие другие меньшинства. В том же Лондоне под 20% населения чернокожих, например, в Англии в целом меньше 4%. Как вы понимаете, это означает, что в Англии вне Лондона и крупных городов там и до двух не оттягивает. Поэтому реакция общества разная, происходящая. Реакция крупных городов, где смешивается левая молодежь с большими мигрантскими общинами, она будет отличаться от реакции деревни, где молодежь правая в основном, ну или пока ее много, а мигрантских общин гораздо меньше. Все это не отменяет того, что набирается какая-то критическая масса борьбы с евреями. Это естественно, это предсказуемо в контексте того, что происходит как в реальности в Израиле и Газе, так и тем более того, что происходит в прессе, которая освещает Израиль и Газу. Тут сложно поверить, что крупная пресса европейская нейтральна, отнюдь. включая тот же BBC и все скандалы, связанные с методическими ресурсами внутри BBC. Поэтому я думаю, что эта рубрика, конечно, то ли еще будет.
Ну да, особенно учитывая, что нынешняя американская администрация, кажется, вовсе не готова как-то идти в сторону от своих обычных взглядов, по крайней мере, республиканских, уж точно взглядов на то, что Израиль является безусловным союзником США. И здесь кажется, что
Ну, вы
поддержка будет
знаете, я тут
продолжаться.
скажу, извините, что перебью вас, я не могу сказать, что я большой поклонник Нетаньяху, например, ну и тем более небольшой поклонник Трампа, и, в общем, даже не огромный поклонник нынешней республиканской партии. Но надо быть реалистами, и говоря о Ближнем Востоке, Израиль, безусловно, является одним из ближайших сторонников США, потому что большинство других стран. И, кстати, большинство других левых движений, которые сейчас борются с Израилем как с прокси США. И поэтому, если где-то искать поддержку, то, да, конечно, в некоторых странах залива, которым жизненно необходима американская военная защита, ну и в том же Израиле. Тут можно спорить сколько угодно о методах и степенях. Но с точки зрения американских интересов на Ближнем Востоке, конечно, наличие Израиля является важнейшим инструментом реализации американской политики.
Ну, как раз про американскую политику была, кажется, тема, которая была, ну уж красной линией, краснее не бывает для Кремля. Предыдущая администрация Байдена ничего подобного не делала, а тут вдруг заговорили про томагавки для Украины, заговорили про дальнобойное оружие, и томагавки – это ракеты, которых Кремль, кажется, больше всего боялся всегда. Сейчас об этом и в открытую говорят, да, последнее решение за Трампом, но уж и Венс сказал, вице-президент США, и что это рассматривается, и Кит Келлог сказал, что если судить по словам госсекретаря и вице-президента, то просто уже все готовы. Мне кажется, особенно важно, что Джей Ди Венс, именно его выдвинули на первый план об этом говорить, поскольку Джей Ди Венс, как раз хочу напомнить, это тот человек, который говорил, что ему наплевать, что будет с Украиной. Если честно, мне наплевать, что будет с Украиной, это просто цитата из Джей Ди Венса времен предвыборной кампании. И он выступал против даже продажи вооружения Украине, не то что поддержки, а против продажи вооружения. И теперь его выдвигают на первый план для того, чтобы он на Fox News рассказал на том, как это рассматривается, но последнее слово за Дональдом Трампом. Но даже не в США дело, а в России дело. Реакция у России на эти самые томагавки, которые все красные линии и так далее, удивительно сдержанная какая. Это почему такая сдержанная реакция у Кремля?
Я думаю, тут есть много слоев и много объяснений, почему они все как бы складываются в одно. Давайте начнем с конца, представив себе, что Украине дадут томагавки. Я очень сильно сомневаюсь, но допустим. Ей дадут много томагавков или мало томагавков? Ну, вероятнее всего, ей дадут мало томагавков. Я не военный специалист, я так понимаю, что еще как их запускать, большой вопрос. И там есть какая-то полуэкспериментальная платформа по запуску их с земли. А так вообще они запускаются слота, которого у Украины таки нет. Соответственно, ну, допустим, идут несколько томагавков. И Украина ими выстрелит. Куда, как и зачем? Какие будут последствия? Первое. Если Украина выстрелит им по Москве, ну или около Москвы, и нанесет какой-то ущерб, достаточного количества, чтобы этот ущерб был критическим, то есть уничтожить там российскую армию в европейской части России, никто Украине не даст. Болезненные уколы для российской армии, ну, будут болезненные уколы, конечно, с другой стороны, с точки зрения оправдания, скажем, мобилизации, дальнейшего затягивания поясов, военизирования экономики, идеальная история, все понятно. С точки зрения того, что народ бунтуется и скажет: «О боже, вот теперь все, хватит войны». Ну, в общем, мне кажется, при постоянных обстрелах европейской территории России сейчас, блокауте в Белгороде, в нехватке нефти в отдельных регионах, очередях, лимитах на бензин в Крыму, ну ничего же не происходит. Честно,
Борис, вот
поэтому что происходит?
прошу прощения, но вот как раз про блэкаут вы сказали, только, может быть, не по Москве, не по, а по военным объектам рядом с Москвой, ну и, например, нефтеперерабатывающие, нефтеперегонные заводы или ТЭЦ, опять же, или
Ну,
что-то
не
такое,
будет
что вызовет
света.
блэкаут в Москве.
Ну, не будет света. Зато после этого, как хорошо оправдать любую мобилизацию. Это один кусок. Второй кусок, более циничный. Сегодня прошла новость. Опять же, я читал ее в украинских источниках. Я не знаю, насколько она правильная, но эта новость похожа на правду, все это логично. Поэтому даже если она неправильная, эта логика сохраняется. Что когда в Украину поставили систему Патриот, они сбивали 37%, их точность сбивания была Искандеров и Кинжалов, если не ошибаюсь. Однако в течение времени экспериментальным путем модернизировали Искандеры и Патриоты, и в последних атаках точность составляет 6% сбития. 6 раз. Россия боится томагавков. Это правда. А почему Россия боится томагавков? Потому что в теории они могут пробить российское ПВО. Ну, откровенно говоря, есть ощущение, что пробить российское ПВО в принципе не так сложно. Но, тем не менее, по Москве это получается не так часто. То есть, где ПВО много, оно работает. И вот Украине дадут томагавки. И если бы Украине не дали томагавки, а первое столкновение с ними было бы в случае конфликта США, где их запустили бы сразу тысячами, это бы было возможно для ужасающей истории, которая прорвала бы российское ПВО и уничтожила ее. Что-то типа нападения Израиля на Иран. А если Украине дать несколько томагавков, то нанести непоправимый урон она не сможет, а российское ПВО сможет тренироваться, искать пути, улучшать возможности сбития, разбирать их обломки, которые падут, вообще всячески готовиться к тому, как отражать большую серьезную атаку страны НАТО. Это принцип прививки. Да? Маленькая зараза, которая катает организм, встреча с большой заразой. Поэтому этот второй взгляд вполне себе действенный. Он немножко циничный в отношении собственного населения, но это, кажется, не выбивается из российской обыденности. Поэтому, ну и третье, не менее важно, чем первые два, я думаю, в Кремле, возможно, начинают понимать что-то про эффект Барбара Стрейзанд. И исходит из того, что если очень громко кричать «только не давайте Украине томагавки», то с той стороны появится больше желающих кричать «ну дайте, дайте томагавки, Кремль этого боится». А если они будут говорить «и что?», то и сторонники Кремля или противники передачи томагавков будут говорить «ребята, ну вот контраргументы, дорого, сложно, Россия будет сбивать, а Россия так это не боится. Ну чего мы будем давать?» Так что тоже возможно.
Ну, тогда не могу, все-таки вернусь еще раз как на место преступления к Валдаю, к Валдайскому форуму. И вот эти вот заявления тогда Путина, что мы, не будет, нет, на Европу никто не собирается нападать, на НАТО никто не собирается нападать, это как Кашпировский, он, значит, это тут эффект Барбары Стрейзанд такой. Тоже попытка всех убедить в том, что нет, это абсурд, или как он говорит, что это какой-то бред, это идиотизм и так далее. Чушь, вот слово, которое он использовал. Но вот это вот тоже такое зомбирование.
А что бы вы посоветовали ему сказать? Что он еще может сказать? Все
Просто
понятно.
у меня напрашивается сразу, вы то же самое говорили про Украину.
Нет, я не по то, что вы ему скажете в ответ. В ответ ему можно много чего сказать. Большинство не эфирное. Но проблема в том, что он должен озвучить. Он должен дать что-то, что можно использовать. Ну окей, мы говорили по 30 секунд российской пропаганды, а есть 30 секунд венгерской пропаганды. Ну, которые должны выйти и сказать, ребята, чего вы скидываетесь деньгами на стену дронов? Он, Путин, сам вам сказал, не собираюсь нападать. Лучше дайте деньги Венгрии. Ну или просто лучше не тратить деньги на что угодно, на Украину, на стену дронов, на страны Балтии, куда угодно. Поэтому нет, тут понятно, что он должен это говорить. Он, тем более, что все, что он хотел сказать, он уже сказал молча. запустив дроны над аэропортами Европы, над военными объектами Европы. Сегодня мы увидели пока не до конца понятное шоу с захватом французами российского танкера, с которого якобы запускали дроны. То есть там что-то интересное происходит. Тут он всем все сказал, и понятно, что когда выходят представители западных вооруженных сил и говорят, у нас нет уверенности, что это сделала Россия, потому что у нас нет доказательств, ну, это для широкой публики, там внутри все прекрасно понимают, все все доложено, и все оценивают вероятности именно так, как они есть. Причем, насколько я понимаю, Европа в существенной своей части убеждена в том, что Путин планирует на него нападать. В общем, не безосновательно. Но у России довольно много своих, как сказать, господи, активы не пропьют, своих агенты тоже слишком сильно. Агент это прям вот нанятый агент. Своих каких-то прокси-сил в Европе политических, которым важно отстаивать то, что сосед дружить, и для этого надо вот брать речи Путина. И вот он говорит, что, ребята, вас отвлекают от реальных проблем, вас натравливают на Россию, которая вообще хочет дружить и мириться, войны бы этой не было. И вообще, вот вы смотрите на себя, у вас там всякие нацисты к власти приходят. Тут, конечно, интересно, что при этом он же их и спонсирует, но это совершенно другая история, конечно. Вот, поэтому, нет, тут понятно, что он говорит, чего. Разбирать его речь с точки зрения достоверности, ну, увольте.
Да, нет, нет, ни в коем случае. Но что касается Европы, вот есть теперь такая инициатива. Совет Европы пригласил российскую оппозицию в изгнание к диалогу. Владимир Кармурза написал, что это вообще исторический день, и сразу ощущение, что это очень меняет многое. Но как формируется вот эта группа российской оппозиции в изгнании? Есть фотография одна, которая была опубликована. Но кто это в первую очередь, кто туда входит и как Европа их воспринимает эту группу российской оппозиции в изгнании?
Ну, мне, к сожалению, не видно фотографии в силу особенностей эфира. Я догадываюсь, кто примерно там может быть. Слушайте, во-первых, у меня очень сложное отношение к этим инициативам. Не конкретно к этой, а к этим инициативам в целом. Настолько же сложное, как и отношение к части инициатив в отношении Тихановской настолько же сложно, как и отношение к части инициатив в отношении альтернативы правительства Венесуэлы. О нем, кажется, забыли, но там вообще была такая история. Связано с тем, с двумя вещами. Первое, что это является рабочим инструментом в условиях реальной войны. То есть, если у вас есть Вторая мировая война, вы никак не коммуницируете с фактическим правительством страны, с которой вы воюете, и вам необходимо готовить почву для смены в ней власти после ее деоккупации, то тогда походите по Лондону и увидите кучу табличек о том, где сидело норвежское правительство в изгнании, чехословакское правительство в изгнании, очень много правительств в изгнании сидело в разных тесных местах. Справедливости ради, часть из них доехала до своих стран, а часть никогда не доехала, потому что их освободили советские силы, и правительство им не понадобилось. У советского правительства было свое представление о счастье. В нынешней ситуации, при всем при том, пока открытой войны не идет, и я тут понимаю, что это, то, что открытой войны не идет, расстраивает наших зрителей из Украины, но меня не расстраивает, поскольку я живу в Европе, и, в общем, мне бы не хотелось открытой войны с кем бы то ни было. Я все-таки сторонник концепции, что скрытые войны, альтернативные войны и даже прокси-войны всяко лучше, чем массовая мобилизация и массовая гибель людей. опять же, позвольте себе быть циничным. Пока идет такая история, в движении российской оппозиции как представителей России, оно немножко абсурдно. Потому что Россию представлять не могут, ресурсов у них нет, возможности влиять на российскую политику у них нет. Как нет ее у Тихановской, как нет его у альтернативного правительства Венесуэлы. Я, к сожалению, фамилию забыл.
Хуан Гуайдо, Хуан Гуайдо.
Да, но там какое-то времени он тоже не понравился, и пытались признать главу парламента, которого не избрали. Там тоже своя была какая-то интересная история. В общем, это красиво, первые 10 минут. Дальше не понятно, что с ним делать. Особенно потому, что если ты их признаешь, ты попадаешь в... Знаете, какая самая большая история на эту тему? Это же признание Тайваня, да? То есть вначале это все признали, когда Китай захватили коммунистическая партия, в общем-то, сначала признавали все правительства Гоминдана и Тайвань это был Китай, а Китай это была оккупированная территория, непонятно чего. А потом всем как-то кушать хотелось, торговать хотелось, и вот теперь Тайвань мало кто вообще признает, потому что надо выбирать. Тут та же самая история. Поэтому я за попытки общаться я не очень понимаю большую ценность этих инициатив именно как историю про Россию. Чего мне с другой стороны непонятно, и чего мне безусловно хотелось, и то, чего в какой-то существенной степени удалось добиться Тихановской и не удалось добиться в отношении России, российской оппозиции, это все-таки того, что есть насущные проблемы бегущих, избежавших и желающих сбежать, и эти насущные проблемы хорошо бы решать. Проблема, которая есть, что российская оппозиция в изгнании в основном ведет двойственную жизнь. Она активно утверждает, что они российские политики, ну прям российские политики, и поэтому они занимаются российской политикой, а уехавшие россияне это вообще не к ним. Ну потому что, ну кто это такие? Они политически не субъекты. Как говорил один российский политик, оставшийся в России, если ты из России уехал, ты уже не политический деятель, ты иммигрант. Я с этим не согласен, не являюсь политическим деятелем, являюсь иммигрантом, я уехал давно, мне проще, но я никогда не принимал эту позицию, и мне представляется, что самое разумное было бы заниматься представительством как раз уехавших, коих много, стимулировать, чтобы этих уехавших было больше. И тут можно принести какую-то реальную пользу. Но пока все играют в то, что российская позиция в отъезде поставляет Россию в ее петиционных границах, мне кажется, это довольно тупиковое направление движения.
Ну, что касается ЕС, понятное дело, что ну, тогда российскую оппозицию, так сказать, отставим в сторону, но ЕС все не может договориться ни о новых пакетах пока санкций в отношении России, не может договориться о кредите Украине под замороженные активы России. Вот сейчас, кажется, новый кризис. Вроде говорили, собирались. Вот уже вот-вот сейчас все решат, замороженные активы, сейчас все будет использоваться, все, и США даже к этому подключились к обсуждению. Но нет, снова сегодня не получилось об этом договориться. Сколько здесь, вот в этой невозможности договориться, кризиса единство Евросоюза, а насколько это, ну, такая нормальная бюрократия?
Мне кажется, надо препарировать по отдельности. Тут котлеты отдельно, мухи отдельно. История с замороженными активами. История с замороженными активами, безусловно, сложная. Мне представляется, что из нее есть выходы. Но эти выходы тоже довольно очевидны. Но то, что ими никто не хочет идти, показывает, что никто не хочет на самом деле проблему решать. Взять и отнять чужое имущество нельзя. Даже если оно вам очень не нравится. Другой вопрос, что может ли принять законодательство законы, которые позволят судиться за чужое имущество и выиграть в суде? Наверное, может. То есть какая-то форма, которая могла бы быть Применена это какое-то международное соглашение, позволяющее Украине, ну или странам, спонсирующим сейчас Украину, отсудить у России эти активы и забрать их в результате судебного решения. Какой-никакой, но фиговый лист. Просто пойти забрать. Ну, это довольно болезненная история. И она особенно болезненная для любого человека, который принимает это решение. В частности, поскольку большинство активов оказалось на территории Бельгии, для бельгийского правительства. Потому что, безусловно, после войны, когда бы она ни кончилась, какое правительство в России не пришло к власти? Самое демократическое. Ну, разве что кроме оккупационного. То есть там Украина выиграла, Кремль захватил, тогда, возможно, есть какая-то альтернатива. А любое другое правительство рано или поздно скажет: ребята, там было 300 миллиардов, они нам очень нужны, и вы их как-то забрали, а давайте с вами посудимся за них. И в общей удаче Бельгии этот процесс выиграть. Это одна история. Вторая много повторенная история про то, что другие страны тоже напрягутся от такого подхода. Я думаю, она чуть меньше, потому что а куда идти, если США и Евросоюз активы изымают, куда их класть? В Китай? Потому что Китай их никогда не изымет, потому что уважает право, ну, удача. Поэтому тут альтернативы особо, конечно, нет, но все равно это неприятный прецедент. Так что я думаю, что это вполне осознанное решение. Это не пробуксовка, это попытка аккуратно растянуть эту историю. Более того, кредитование в счет этого пакета, залог пакета, история такая же тупиковая, но в ней есть понятный смысл. Это подать своим избирателям объяснение, откуда взялись деньги. То есть все-таки это рассказ европейских политиков, избирателям, что нет, ребята, мы не из вашего соцбюджета это взяли. Мы это взяли под залог вот какой-то там российской активов, под них. Это все оттуда, вы не подумайте, мы у вас хлеб не отнимаем. Ну, это внутренняя политика, опять же, как они пытаются прикрыться, я не думаю, что это реально. Что это реально происходит.
Ну да, ну действительно интересно, как тоже американская сторона будет это все комментировать,
Но
потому что.
американская страна заняла понятную позицию. Она очень грамотная. Как и с нефтью и газом, покупкой, и всем остальным, и с тарифами. Они занимают позицию: ребята, ну вы сначала сами продемонстрируете, что вы все исчерпали, а потом подходите к нам. Эта позиция, безусловно, имеет право на существование. Она, безусловно, отзовется тепло в сердцах американских налогоплательщиков. Не являясь он им, не могу разделить их радостные эмоции. Проблема здесь, конечно, в том, что кто девушку ужинает, тот ее танцует. Извините за не вписывающиеся в новые морали, этики, поговорки. Но вот я тут с Путиным побуду. Вот. И, соответственно, если девушку ужин перестать, то возникает потенциальная проблема станцевать. Америка, безусловно, имеет полное моральное право отказать Европе в защите, вооружении и деньгах. Европа при этом может не выжить, может выжить, перейдя куда-то под путинское крыло, ну, напрямую или через альтернативу для Германии и прочих Люпенов. А может вообще уйти куда-то под Китай. И вот в этой ситуации Америка может выяснить, что она, конечно, сэкономила, но кое-чего, кое-где немножко потеряла. Ну.
Ну, да, но, конечно, это, видимо, продолжающаяся, как вы сказали, размазанная история. Будет это все и дальше продолжаться. И еще одна история, которая такая продолжающаяся тоже, одно с другим внезапно связано оказалось, это Павел Дуров и Башар Асад. Сообщение о госпитализации Асада после попытки отравления в Москве, как было заявлено, совпали абсолютно с интервью Павла Дурова, где он рассказал о собственной истории отравления. Источник информации Асада – это Сирийская обсерватория по правам человека, у которой такая очень неоднозначная репутация. А источник Дурова – он сам, то есть, ну, он сам рассказал о том,
Которая
что
тоже
произошло.
неоднозначная репутация. Ну, если мы уже говорили, то чего?
Да, именно. И Александр Плющев говорил с Романом Доброхотовым, который сказал, что они с удовольствием предоставят Павлу Дурову информацию и гораздо больше информации, поскольку у них есть все о передвижениях российских силовиков, которые занимались как раз отравлениями в Европе. И они с удовольствием, если Павел Дуров с ними свяжется, с удовольствием ему все предоставят и всячески будут с ним сотрудничать для того, чтобы помочь понять и раскрыть тайну, что же с ним произошло, что же это было за отравление. Ну вот это сегодня утром было в Breakfast Show. И вообще, как относиться к таким, ну, хочется сказать, сливам, хочется сказать, вбросам, хочется сказать, ну, хорошо, к новостям, давайте вот так вот скажем.
А можно я вам вопрос задам встречный? Это же обсуждение. Что вас в этой истории удивляет? В этих историях?
Меня удивляет, во-первых, совпадение по времени, как будто сказали: «О, давайте, все, поехали». И во-вторых, меня удивляет, что вот насчет Асада, как будто, ладно, Павел Дуров, он может быть борец, он такой борец, что вот его, ой, как хотят отравить все ужасно, а он борется. А Асад-то что? Ну, сидит он там в Москве, ну и ладно.
Меня удивляет другое. Меня удивляет, ну окей, Навального не хотели слишком явно травить, и поэтому первый раз не дотравили. Чем судя по всему, даже не первый раз, я недавно было расследование, что, видимо, это был второй раз, первый раз был еще раньше, и вот только с третьего раза в тюрьме смогли отравить. Допустим. Карамурзу травили, травили, не травили. Асада, сидящего в Москве без коли прикрытия, травили, травили, не травили. Павла Дурова травили, травили, не травили. Ну вот Литвиненко смогли. В общем и целом, непонятно остается то, что это за такое странное мероприятие, где всех не дотравливают. Вроде бы наследственная лаборатория времен там, КГБ, если уже не вести там линию от какой-то царской истории, там мы мало знаем, но вообще КГБ ядами баловаться умело. Что же у них происходит? То есть тут есть две версии, три. Ну, третья версия, я понимаю, ваша. Очень много странных совпадений, вообще непонятно, что это. Возможно. Вторая версия, что компетентность российских спецслужб такова, что раз за разом, травя людей в одних и тех же обстоятельствах, они не могут подобрать дозу. А третья версия, что все-таки это какие-то послания. То есть это история о том, что, ребят, ну вот, ну, с Навального не берем, Навального там чудо спас, это первый, второй раз, первый раз, не знаю. Но кстати, там еще, по-моему, Дмитрия Быкова тоже травили, журналистку Новой газеты тоже травили. То есть какая-то очень странная история, где то ли они так пугают, то ли очень странно экспериментируют. Поэтому тут скорее надо понимать, зачем это нужно. Ну, в случае с Дуровым и Астом, и там можно придумать причину, зачем нужно так развлекаться. То есть там Асад может проучить за прошлое, может он что-то не делится, там какие-то активы остались, может быть. Мы же не знаем, какие там биткоины у него где-нибудь лежат, господи. В случае с Дуровым тоже можно какую-то сговорчивость требовать. Тогда это укладывается в какую-то картину мира. Продемонстрирует, что мы дотянемся и здесь. Но другие объяснения мне менее понятны.
Ну да, именно что как-то с объяснениями вообще здесь. Я вот именно что какая-то растерянность, что это вдруг все, значит, начинают об этом говорить внезапно. Но есть в Breakfast Show замечательная рубрика «Кукуха», ну и вообще есть отдельный канал «Отъезд кукухи», где выкладываются самые такие странные, удивительные, смешные новости, да и обзор Breakfast Show. Ну и кажется, вот это абсолютно в рубрику «Отъезд кукухи». Премьер-министр Албании пошутил над Макроном, что тот должен поздравить Албанию и Азербайджан с заключением мира. Давайте даже посмотрим, это видео. Ну, или
Не
я его могу...
представляете.
Я его перескажу. Я его
Представьте
перескажу.
себе,
А, вот.
что...
to us. Because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan.
I'm sorry for that, guys.
Yeah. So, and he worked very hard. He worked very hard and we had 500...
Он очень тяжело над этим работал. Вот такое, такое абсолютно какое-то шутки, шутки очень смешные. Мы все так забавно. Азербайджан и Албания. Дональд Трамп столько раз говорил. Но вот, мне кажется, обратный отсчет надо вести. Трамп обидится через 3, 2, 1. Но если серьезно, вот как...
Знаете, самое страшное в этой ситуации, что...
Что?
Сейчас сидят лидеры всех стран, начинающихся на букву А, и пытаются понять, на кого же он обидится. Потому что если место мира между Арменией и Азербайджаном заключено между Албанией и
Азербайджаном.
Да, что-то такое, да. То когда лидер Албании его обидит, на какую страну на букву А? Там Андорра есть. Не близко, но зато легко.
Ну и Албания с Арменией тоже не близко.
Ангола есть. Тоже страшно. Вообще много есть стран, которые стоит опасаться, кто похож на Албанию. Там можно быть страны, которые кончаются на «не». Поэтому тут лидер Албании хорошо сыграл. Очевидно, Трамп не знает, что это такое. Поэтому, когда он у него обидится, он и санкции ведет вместо против кого-нибудь другого. Если сильно повезет лидеру Албании, то, возможно, санкции ведут против Сербии, например. Ну, почему бы и нет? Тоже недалеко.
Ну, географически очень логично все.
Так вот что тут беспроигрышный как бы, вариант у премьер-министра Албании. Меня больше заинтересовало то, что как дружески Макрон потрепал его по щеке после этого. Если честно, я так удивился близости отношений лидера Албании и Франции, потому что даже при такой шутке мне не казалось это адекватным ответом. Я бы так на месте албанцев немножко обиделся даже. Сначала не поздравили, потом по щеке потрепали.
Ну, даже кто-то написал, что это похоже на пощечину. Но, может быть, это Макрон для того, чтобы как раз Трамп на него не обиделся? Потому что Макрон же посмеялся. Вот я тоже заволновалась за Францию.
Да, на себе, это был себе по губам. Как бы. Сам посмеялся, сам по губам. Сам себя наказал.
Ну, да, но
а
вообще...
Себя высекла.
Вообще, премьер-министр Албании в целом известен какими-то такими странными жестами. Я помню, что он вставал на колени при виде Джорджа Мелони в свое время, когда ее приветствовал. Ну, вот, может быть...
У него есть ловушка хитрая. Он же первый в мире вел искусственный интеллект как министра кабинета Албании. Поэтому, возможно, можно сказать, что искусственный интеллект заигрался, и на форуме был вообще не он, а аватар. И он этот аватар прямо сейчас удалит, и вся проблема решится. Тоже удобно.
И да, и никаких санкций, ничего не будет. Но, Борис, спасибо большое, что вы нашли время поговорить с обсудим. И я еще раз приношу свои глубочайшие извинения, что нам пришлось обсуждать Валдай, а точнее заявление Владимира Путина, и даже помучиться и это все посмотреть. Но спасибо вам большое, что с вами это прошло очень и очень приятно. И надеюсь, что вскоре еще встретимся и на канале Breakfast Show, и в обсудим. Ну и, конечно, всем зрителям напоминаю подписаться и на телеграм-канал, и на YouTube-канал Бориса Пастухова, который вы найдете в описании к трансляции. Борис, большое вам спасибо.
Вам большое спасибо. Я надеюсь, в следующий какой-нибудь раз мы найдем поводы повеселее, чтобы больше кухи, меньше Валдая.
И именно так, именно так. Ну, а я всем зрителям напоминаю, что стоит поставить лайк, если вы вдруг этого не сделали с самого начала. Поставьте его, пожалуйста, прямо сейчас, для того, чтобы как можно больше людей увидели эту трансляцию. И это видео распространилось как можно шире по всему YouTube. И обязательно завтра приходите в 9 часов утра на Breakfast Show, как всегда. Обязательно пока.